Десятое. В начале ноября Качаринский полк стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва 300 бойцов. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в военсовете, и по его предложению командиром Качаринского полка был назначен Телегин, лежавший в госпитале, заместителем Сапожков и полковым комиссаром Иван Гора. Телегинская батарея вошла в состав полковой артиллерии. Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой псиной. Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бойцы, возвращаясь с ученья, волокли пуды грязи на сапогах. Настроение у всех было как в праздник. Окончилась страшная страда. Донская армия была отброшена далеко за правый берег Дона. По слухам, атаман Краснов Новочеркасский бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Царицыным. Когда кончался день строевых занятий, политпросвещения и ликвидации неграмотности, бойцы в сумерках, поеживаясь от изморози, разбредались по селу, кто к знакомым, кто к новоявленной куме, а те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто ходили с песнями, или, забравшись в сухое место, балагурством приманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали спорами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъерошены. Из 10 моряков Телегинской батареи двое было тяжело ранены, трое убиты. Осталось 5 человек. Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила и Анисья, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй, стрельбу и политпросвещение. Носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как переходят вброд по горло через свое непоправимое горе. Морщины больше не безобразили ее помолодевшего, погрубевшего лица. Столовых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка стала легкой. Она вся приумылась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила, иной раз за этим делом ее заставал рожок гарниста, игравший протяжную зорю в седом рассвете. При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефедов на внештатной должности писаря. В самые тяжелые дни, 16 и 17, он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки Качаринского полка перешли в контрнаступление, не отстал и за Доном, когда полк был сменен и отведен в тыл. Иван Гора, встретив однажды у полевой кухни промокшего, грязного, худого, возбужденного, поманил пальцем. «Что мне с вами делать, Нефедов? Никак не пойму, что вы за человек? Поп растрига и года ваши почтенные. Чего вы к нам привязались?» Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара.
«Привязчивый, Иван Степанович, привязываюсь я к людям. Куда пойду, какое мне еще искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий».
«Да не в том дело, слушайте.
Что касается полкового пайка», — Кузьма Кузьмич указал на полный котелок, «так этот кулеш с сальцем я заработал честно. Шкуры свои как будто не жалел. Штаны и сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани. Ничего не прошу, никого не обременяю. И в дальнейшем надеюсь быть полезным. Ведь революции смышленый ты человек нужен, а? Нужен. У вас в полку грамотного писаря нет. А я пишу даже по-латыни и по-гречески. Да мало ли, на что я еще пригожусь».
Иван Гора подумал, а чего ж в самом деле не использовать человека, если он смышлен и хочет работать?
«Да, вот, — сказал, — происхождение ваше смущает. Как бы вы туман не стали разводить».
«Был когда-то соблазнен миражами. Скрывать нечего», — проговорил Кузьма Кузьмич. «Окунулся в их пустыню. Нет, агитации моей не бойтесь. С Богом я в ссоре».
«В ссоре?» — спросил Иван Гора. «Так ли?»
«Ну ладно, вечерком зайдите ко мне в хату, потолкуем».
В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, который сидел у окошка в шинели и фуражке и читал газету, шевеля губами. Иван Гора сложил газету, встал, запер дверь.
«Садитесь. Тут одно дело такое некрасивое. Вы язык-то умеете держать за зубами? А, впрочем, вам же будет хуже, если начнете болтать лишнее. Мне все известно, даже кто из бойцов что во сне видел».
Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя свертывал ее плохо сгибающимися пальцами.
«Народ убрался, хлеб свезли. С молодьбой маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное. Хочет верить, что советская власть стала прочна. Хорошо. А ведь скоро Покров».
Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича, большой нос его смущенно потянул ноздрёй.
«Скоро Покров. Суеверия-то в народе еще живут. Декретом их в один день не отменишь. Нужна, так сказать, длительная... Ну, ладно. А девки ходят недовольные. Ждут Покрова, а сватов никто не засылает. Вчера был в селе Спасском. Бабы остановили мою бричку, и давай плакать, и ругают, и смеются. Настроение вполне советское, но дался им этот Покров. Село богатое, хлеба много, хлебной разверстки у них еще не было. Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб. Но как там проагитируешь, когда бабы выдернули у меня вожжи и кричат «Дай им попа!» «Их стыдить, мало вы, говорю, нагляделись, как ваши попы генералу Мамонтову кадилами махали».
«Так кто ж, говорят, были белые попы? Мы их сами из села повыгоняли, а ты нам дай красного попа. Нам нужно свадьбу гулять, у нас девки застоялись. Да у нас, говорят, еще 150 детенков по люлькам кричат некрещенные. Тут и правда. Даже голова у меня болит другой день. Так меня расстроили эти бабы, не могу же я им попа ставить, а? Вопрос надо решать. Они подумают, подумают, да и пошлют в Новочеркасск за старым попом». Значит, конфликт. Ты, Иван Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен. Слушай, выручи меня. Возьми бричку, съезди в село, поговори с бабами. Только чтоб я ничего не знал. А девок этих я видел. Ужас, каменные.
Иван Гора показал себе на грудь.
Дело-то человечное ведь. Поедешь?
«С удовольствием», — ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом и складывая губы трубочкой.
«Ай, скучно ты говоришь, Шарыгин. Такая мозговая сухотка. Прям беги от тебя без памяти».
Латугин взял фуражку, надел ее криво, козырьком на ухо, и двинулся на лавке, но не встал, а, подзакатив зрачки, взглянул на Анисью. Она сидела нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда, в часы занятий на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Неприученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи. Они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухо-шуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента и снилась. Империализм был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной мухами, с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина. Царь ронял скипетр державу при виде руки, пишущей на стене «Мене текел фарс». Но Анисия была трудолюбивая и упорно преодолевала эти несовершенные представления. Она почувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые колени.
«Чем же я скучно говорю, Латугин? Статья, которую мы разбираем, напечатана в «Известиях». Она, что ли, тебе не нравится?» — спросил Шарыгин. «Если ты воин революции, то, заряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как текущий момент, так и общие задачи».
Сказав то, Шарыгин перевел томный взгляд синих красивых глаз своих на Анисию. Она продолжала глядеть на гвоздь. Байков проговорил тонким голосом без смеха.
«На что волк жилет? Все равно об кусты обдерет. А зорняку наука скука».
«Складно», — сейчас же ответил Латугин, тоже без усмешки. Да не так уж верно. Нет, не наука озорнику скука. Я науку уважаю, если от нее дети бывают. А там скука, где человек не знает, с какой стороны у слона ноги растут, а с какой голова. Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя и обожжет. За ним босиком по угольям побежишь. Вот какими словами говори со мной, Шарыгин. А то заладил, как в берестяную дуду, мировой пролетариат да социализм. Я с него на смерть пошел. Я хочу, чтобы мне про него рассказывали. Я бы слушал и верил. Когда, где, по какому дереву я первый раз топором ударю. Этот дом рубить. По каким лугам я гулять пойду в шелковой рубашечке. Стукнуть бы тебя земным шаром по голове, чтобы ты научился, как разговаривать-то о мировой революции».